뭐다?
В эфире 584-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Для Андрея Епишина собственный успех стал неожиданностью.
А успех сборной страны закономерен.
Андрей Кобелев, Жедрунас Карчемарскас и Валерий Газаев.
Есть ли будущее у нынешнего московского «Динамо»?
Исчезновение «Спартака» – очередная беда российского хоккея.
И как оценить 100 дней правления Владислава Третьяка?
Комментаторы впали в эйфорию после чемпионатов Европы.
А вместо нее необходим спокойный анализ.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С результатами легкоатлетов в Гетеборге вас познакомит Наталья Федотова.
В заключительный день чемпионата Европы были разыграны 11 комплектов наград. Мужскую программу открыл марафонский забег. Победил в нем итальянец Стефано Бальдини. Вторым финишировал Виктор Рётлин из Швейцарии, третьим – испанец Хулио Рей. В прыжках шестом лучший результат 5 метров 70 сантиметров показал Александр Авербух из Израиля. Серебряные награды были вручены немцу Тиму Лабингеру и французу Ромену Меснили, которые не только преодолели высоту 5 метров 65 сантиметров, но и затратили на все свои удачные прыжки одинаковое количество попыток. В беге на 800 метров чемпионом континента стал Брам Сом из Голландии. Следом за ним на пьедестале почета расположились Давид Фиген, принявший единственную медаль сборной Люксембурга, и британец Сэм Эллис. Испанский бегун Хесус Эспания выиграл соревнование в беге на 5000 метров. Вторым здесь стал Мохаммед Фарах из Великобритании, третьим – еще один представитель Испании Хуан Карлос Игера. Сборная Великобритании выиграла эстафету 4 по 100 метров, серебряную медаль у команды Польши, бронзовая у французской четверки. В эстафете 4 по 400 метров первыми стали французы, второй – результат у сборной Великобритании, третий – у команды Польши. У женщин из 5 видов программы в четырех победили россиянки. В прыжках в длину Людмила Колчанова заняла первое место. Наэди Гомеш из Португалии завоевала серебро. Еще одна россиянка, Оксана Удмуртова, стала бронзовым призером. В беге на 1500 метров Татьяна Тимошова и Юлия Чиженко показали первый и второй результаты соответственно. Третьей финишировала Даниэла Ярданова из Болгарии. Также россиянки выиграли и обе эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров. В первой они опередили представительниц Великобритании и Белоруссии, во второй – белорусские и польские квартеты. В метании копья лучше стала Штеффи Нериус из Германии. Лидер мирового сезона Барбара Спатакова из Чехии выиграла серебро, испанка Мерседес Чилья – бронзу. А субботу смело можно было назвать белорусским днем. Представители этой страны выиграли 3 золотые медали. Иван Тихон в метании молота, Наталья Хороненко в толкании ядра и Олеся Турова в беге на 3000 метров с препятствиями. В других видах в субботней программе победили у мужчин Вергилиус Алекна из Литвы в метании диска, швед Кристиан Олсен в тройном прыжке и Станислав Алияр из Латвии в беге на 110 метров с барьерами. У женщин золотые медали выиграли немка Ульрике Майш в марафоне, испанка Марта Домингес в беге на 5000 метров и россиянка Елена Исинбаева в прыжках в шестом.
Впечатляющее по суммарным медальным показателям выступление сборной России на чемпионате Европы по легкой атлетике навело нашего постоянного автора Елену Приходько на размышления о ближайшем будущем.
Сборная России более чем успешно выступила на 19-м чемпионате Европы, намного опередив в неофициальном командном зачете ближайших конкурентов. Были победы, которые никто никогда не планировал. Случились и поражения, от которых никто не застрахован. Но стоит ли все-таки впадать в эйфорию от успехов россиян? С одной стороны, чемпионат Европы не мог закончиться иначе. Нынешний сезон многие сильнейшие атлеты континента предпочли пропустить, дабы со следующего начать подготовку к Олимпийским играм. Россия в этом плане не исключение, но у тренеров сборной всегда есть в запасе лишний козырь в виде массовости занятий королевой спорта в стране и, как следствие, длинной скамейки запасных. Ведь в ряде дисциплин есть спортсмены, имена которых обычно известны лишь специалистам или людям, глубоко интересующимся этим видом спорта. Но в то же время их результаты вполне конкурентоспособны и в Европе, и в мире. Так, к примеру, если вспомнить недалекое предафинское прошлое, было у девушек, специализирующихся на 800 метрах. Когда на чемпионате России главном отборе в сборную все 8 финалисток выбежали из 2 минут олимпийского норматива. Ругани тогда вокруг того, кто же все-таки поедет в Афины, было много. Но сейчас не об этом. Пример этот лишний раз доказывает, что если речь заходит о крупных турнирах, то перед руководством сборной встает вопрос не кого взять, а кого отцепить. Так что радоваться успехам именно на чемпионате Европы вроде бы и не стоит. Большого сюрприза в них нет. Слова рекордсменки мира и победительницы в метании молота 22-летней Татьяны Лысенко лишнее тому доказательство. Тренер сказал мне, что я еще по сути ничего не выиграла. Да, стать чемпионкой Европы – это неплохо, но не более. Другое дело – победы на чемпионате мира или Олимпиаде. Тогда и радоваться можно, а пока рано. С другой стороны, нельзя не отметить, что с точки зрения омоложения состава сборной, которая проходит как раз в нынешний сезон, чемпионат Европы очень даже хороший турнир, и его итоговые показатели для команды весьма оптимистичны. Большинство призеров еще не вышли даже из молодежного возраста, то есть не достигли 23 лет и только-только перешли этот рубеж. А значит, к Олимпиаде в Пекине эти ребята должны подойти уже с достаточным багажом опыта и с отличными физическо-техническими показателями. Также необходимо отметить успехи российских бегунов на коротких дистанциях. Любители легкой атлетики привыкли к высоким результатам девушек, к их постоянной борьбе на самом высоком уровне, а вот для мужчин даже выход в финал на чемпионате Европы, где традиционные лидеры с других континентов, естественно, отсутствуют, было большой редкостью. Сейчас же серебро Андрея Епишина на 100 метрах и Владислава Фролова на 400, 4-е и 5-е места на гладкой 200-метровке и на 110 метрах с барьерами позволили руководству сборной говорить, что без преувеличения таких показателей в спринте у сборной России не было лет 20, а то и больше. Кстати, Андрей Епишин признался, что его результат стал для него во многом неожиданным.
Я даже не знаю, как это получилось. Быть может, испугу, но вообще готовились, конечно. Все к этому шло, но как бы, рассчитывал 3-е, может быть, 4-е и больше. Ну, так сложилось все. Не знаю, но я счастлив. Все получилось. На что готов, на то и прибежал.
Так прокомментировал свое выступление серебряный призер чемпионата Европы Андрей Епишин. Впрочем, в отличие от технических видов, в спринте на мировой арене бал правят все-таки не европейцы. А в ближайшие 2 года стоит еще ожидать массовой экспансии в королеву спорта и китайцев. Она началась уже во время Олимпиады в Афинах, а к пекинской и вовсе обещает приобрести масштаб стихийного бедствия. Ведь в Поднебесной игры 2008 года возведены в ранг национальной идеи, и победить в командном зачете для Китая значит очень много. Так что, как бы оптимистичны ни были итоги выступления сборной России на первенстве континента, истинную расстановку сил на ближайшие годы можно будет увидеть только начиная со следующего сезона, когда все атлеты вступят в борьбу за олимпийские путевки.
Впечатление от собственного бега серебряного призера европейского первенства Андрея Епишина записала и о выступлении сборной России размышляла Елена Приходько. Ну а у вас, коллеги, какие соображения по итогам чемпионата?
Несколько лет назад мы высказывали опасения в связи с падением результатов российских легкоатлетов. И тогда слышали от людей, которые должны заниматься развитием легкой атлетики, сетование по поводу того, что вот молодежь не идет в легкую атлетику, очень много других соблазнов всяческих, вот жизнь стала такая насыщенная, компьютеры, то есть, в общем, какие-то вот отговорки. Мы же говорили, что не может ни при каких обстоятельствах молодежь потерять интерес к тому или иному виду спорта. И приводили, например, пример, ну вот в шахматы. Ну, предположим, нет шахматных школ там, или проблемы у шахматных школ. Но люди же все равно любят играть в шахматы. Родители учат детей играть в шахматы. Не может пропасть этот интерес. Так же и с легкой атлетикой. И вот сейчас мы являемся свидетелями того, что в сборной России во многом состоит из молодых спортсменов. Предстоит юниорский чемпионат по легкой атлетике в Китае. Полный состав есть, есть конкуренция, есть молодые спортсмены, которые уже здесь, на чемпионате Европы, о себе заявили. Ну, главный тренер сборной, так сказать, из-за этого пришел в эйфорию, я имею в виду Куличенко, и даже отказался дать интервью «Радио Свобода». Ну, это его дело, мы не обижены никак, а наоборот удовлетворены тем прогрессом, который в легкой атлетике, по крайней мере, на европейском континенте существует.
Ну а что касается интереса молодежи к легкой атлетике, то вообще ситуация эта диаметрально противоположна тому, о чем говорили несколько лет назад, потому что, я думаю, для России легкая атлетика, ну это примерно то же самое, что для Бразилии футбол, ибо на самом деле понятно, что на необъятных просторах российских больше, ну скажем так, людей, испытывающих материальные затруднения и живущих не очень хорошо, нежели живущих хорошо. И легкая атлетика для очень многих становится, ну вообще, шансом как-то выбиться в люди и материальное положение поправить, потому что, вероятно, там все-таки больше возможностей добиться успеха, чем в том же теннисе, где у тебя необходимо, чтобы родители были олигархами там или неизвестно кем, и могли тебя за границу отправить тренироваться. Но легкой атлетикой можно заниматься, к счастью, для юных россиян и в России. И вот именно этим объясняется такая массовость, которая, в принципе, всегда, ну, в обозримом будущем, я думаю, будет поддерживать российскую легкую атлетику на определенном уровне, потому что просто действительно размеры этого явления имеют значение, в отличие от футбола. Население страны той или иной напрямую не влияет на качество игры футбольной сборной, а на качество легкой атлетики явно влияет. Поэтому Россия, так же как и США, будет по-прежнему оставаться одной из ведущих мировых держав. Ну, собственно, одной из двух ведущих мировых держав в легкой атлетике.
Конечно, по массовости догнать Соединенные Штаты Америки, по массовости легкой атлетики, все равно не удастся, видимо, никогда. Потому что там в каждом университете, в каждом колледже, в каждой школе обязательно играют в бейсбол, а это основа для старта в легкой атлетике. К слову сказать, и в футбол играют во всех общеобразовательных школах. Поэтому и не надо преувеличивать достижения сборной России, выигравшей с большим преимуществом чемпионат Европы. Не надо преувеличивать именно потому, что американская легкая атлетика все равно лучше, китайская поднимется к Олимпиаде, отсутствуют еще здесь, естественно, африканские бегуны, но, тем не менее, довольным быть по поводу того, что результаты все-таки стали расти, может быть, не так быстро, как хотелось бы, можно.
Ну, а я бы еще несколько слов о возрастном составе российской команды, ну, вернее, российских призеров чемпионата Европы сказал, потому что вот в прошлом году был чемпионат мира в Хельсинки, и тогда Валерий Куличенков говорил о том, что мы будем обращать внимание не на количество медалей, а на возраст призеров. Тогда я вот с его, так сказать, подачи и стал обращать внимание на возраст призеров россиян и американцев. И выяснилось, естественно, что в числе призеров американцев было гораздо больше молодых. Ну, как сейчас помню, что самой молодой из россиян была Татьяна Лысенко, 22-летняя, а у американцев до 22 лет и ниже было 9 человек. Ну вот сейчас состав примерно 50 на 50. Если провести такую границу, допустим, в 25 лет, то среди призеров российских, ну, мы еще не все результаты знаем, но так или иначе, тенденция понятна. Примерно половина моложе 25 лет и половина старше 25 лет. Но тут в этом плане нельзя не отметить достижения таких возрастных спортсменок, как Ирина Пермесина и Ирина Хабарова, которые, соответственно, в 38 и 40 лет завоевали награды чемпионата Европы, что говорит о том, что в легкой атлетике век спортсмена может быть долг. И раз уж мы отметили, что скоро начинается чемпионат мира юниорский по легкой атлетике, сообщим нашим слушателям, что начинается он в Пекине 15 августа, но во вторник, продлится до 20 августа, соответственно, до следующего воскресенья. И вот будем следить внимательно, потому что, как мы уже сказали, для руководства это приоритетный чемпионат в этом году.
Ну а теперь бросим взгляд на общекомандный неофициальный зачет. Сборная России, безусловно, лидирует. 34 медали завоевано россиянами, 12 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. Ну и при этом большинство медалей завоевали российские девушки. 28 медалей, 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. Против 6 медалей у мужчин. 1 золотая, 3 серебряных и 2 бронзовых. Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Германии, 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Третья Белоруссия, 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Интересно выступили британцы. Золотую эту медаль они завоевали всего-навсего одну, но вот по общему количеству британцы делят с испанцами вторую позицию, 11 медалей. Ну, Германии, понятное дело, 10, 4, 4, 2, у Белоруссии, как я сказал, 9, 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые. Ну, а чем примечательны результаты атлетов в Британии? Сразу после того, как Международный олимпийский комитет дал Лондону Олимпийские игры 2012 года, в стране была сразу принята комплексная программа развития спорта, что вполне естественно. Государство выделило несколько десятков миллионов фунтов стерлингов на олимпийский и паралимпийский спорт. Была создана комиссия. Эта комиссия тщательно отслеживать будет, как расходуются средства, насколько прозрачен бюджет, оправдываются ли затраты. Ну и вот как результат. На чемпионате Европы по водным видам спорта, который, как вы помните, завершился не так давно в Будапеште, британские пловцы были в лидерах по общему количеству медалей. Ну и теперь здесь, в Гетеборге, тоже неплохо выступили атлеты Британии. Стоит, конечно, сказать и о выступлении шведских атлетов. Хозяева соревнований, хозяева чемпионата Европы связывали определенные надежды с великолепной, так скажем, четверкой. Ну и только наполовину были оправданы эти надежды. Каролина Клюфт и Кристиан Олсен выступили здорово, а прыганы в высоту Кайса Берквист и Стефан Хольм вот разочаровали. Они завоевали бронзовые награды. Зато барьеристка Сюзанна Каллур довольно неожиданно порадовала и болельщиков, и специалистов Швеции. Так что теперь, возможно, в этой стране будут говорить уже не о четверке великолепной, а о великолепной пятерке. Ну а всего в Гетеборге чемпионами Европы стали легкоатлеты 19 сборных. На пьедестал почета поднимались представители 31 страны.
О том, как играла в чемпионате России по футболу московская «Динамо» под руководством нового тренера против чемпиона страны ЦСКА, который победил «Динамовцев» со счетом 3-2, рассказывает наш корреспондент Игорь Швейцер.
Московская «Динамо» – самая странная команда российской премьер-лиги. Наверняка, если бы статистики задались вопросом, кому, учитывая успехи на футбольном поле, приковано самое пристальное внимание журналистов и болельщиков, то бело-голубые, если и не стали бы победителем в этом соревновании, то уж наверняка вошли бы в тройку призеров. Ибо успехов, увы, нет никаких, но при этом все равно некогда славный клуб постоянно у всех на устах. По причинам, в основном касающимся организационных моментов. Мы не будем заострять внимание на многочисленных сплетнях и остановимся на факте. На днях, после сокрушительного поражения от совсем не сильного ныне «Торпедо», команду покинул главный тренер Юрий Семин. Уходя, он назвал и главную причину расставания с командой, за которую некогда сам выступал, причем с куда большим успехом, нежели нынешние футболисты-динамовцы. Не смог Юрий Павлович объединить игроков, и за полгода работы под его началом они так и не стали коллективом. Спасать родное «Динамо» уже не в первый раз пригласили Андрея Кобелева. Правда, теперь он вскоре избавится от приставки «исполняющий обязанности» и станет полноправным тренером. Первым заметным делом молодого специалиста на новом посту стало расставание с тремя не самыми полезными игроками. Вторым – руководство своими подопечными во встрече с чемпионом страны ЦСКА. Разумеется, мало кто ожидал, что в первом же матче Кобелев добьется успеха. Скорее было интересно, что привнесет он в унылую игру «Динамо», сможет ли объединить команду. Кое-что Кобелеву удалось – хотя большинство проблем изжиты будут еще очень нескоро. В частности, тренер перевел своих подопечных на игру в 4 защитника, но пропустили «Динамовцы» в итоге, правда от ЦСКА, а не от «Торпедо», все те же 3 мяча. Остались не совсем понятными и действия в атаке. Комбинационными их назвать можно с большим трудом. Однако португальский форвард Дерлей дважды заставил словацкого арбитра Любоша Михела показать на центр поля, что говорит, возможно, не только об ошибках обороны ЦСКА. А еще в игре «Динамо» пропало безразличие, столь явно сквозившее в последних турах. Сам Андрей Кобелев оценил встречу с ЦСКА следующим образом.
Очень обрадовало то, что в тяжелой ситуации, при счете 0-2, 1-3, находили в себе силы играть. И концовку провели достаточно хорошо, и имели момент сравнить счет. Поэтому я благодарен ребятам. Вот, конечно же, невозможно ничего делать за 5-6 дней. Задача у нас стоит, и мы будем к ней идти. Сейчас непростая ситуация в команде. Мы не можем выиграть, поэтому, конечно, нервозность как создает.
Таково мнение тренера «Динамо» Андрея Кобелева. А вот как рассуждает о переменах «Динамо», игре команды и своих действиях на последнем рубеже ее обороны литовский голкипер Жедрунас Карчемарскас.
Ню на все голы только себя. Думаю, что все мог спасти и могли выиграть 2-0. Может, уверенности не хватает. Может, я где-то не спас, где должен был. Так и как бы у каждого это ошибка. И потому не складывается, я думаю, игра. Ну, состав чуть изменился. Как бы Ромащенко вышел в основной состав. А так, как бы, 4 защитника стали играть. Ну, мы хорошо играли, просто как бы в острых моментах как бы особо не создавали, но так-то мяч контролировали.
Со стороны кажется, что «Динамо» играет совершенно по-другому, с другим настроем. Это так или это только кажется?
Ну, я думаю, может и так, как бы. Настроение, как бы, такое, чуть, да, повеселее. Ну, какое взаимопонимание с 3 мяча мы опять пропустили.
Это было мнение Жедрунаса Карчемарскаса. Теперь давайте послушаем Валерия Газаева, который давно знаком с Андреем Кобелевым.
Хочу поздравить Андрея Николаевича с назначением, пожелать ему дальнейших хороших моментов в его трудной, тяжелой тренерской карьере, потому что если человек не пройдет трудности и сложности, он никогда не станет хорошим тренером. Он был хорошим игроком, и в моей команде играл, капитаном команды был. У него есть все для этого данные, поэтому я тебя поздравляю с назначением. Вот в такой трудности выйдешь, будешь настоящим большим тренером. Что касается игры, то, конечно, очень рад, что мы выиграли. Играли неплохо. Значит, ну, в конце, во втором тайме, когда особенно пропустили второй гол, немножко команда занервничала, да и силенок, наверное, после игры Лиги чемпионов, значит, немножко было маловато. Сегодня мы дали сознательно и Березуцкому Алексею отдохнуть, и Жо. То есть, в какой-то степени проводим такую минимизированную ротацию, которая, так сказать, крайне важна для нас, потому что за 13 дней нам придется сыграть вот... Одну же игру сыграли, еще 4 матча, многие игроки уезжают в сборную. Вот. А что касается команды «Динамо», то сегодня она играла совершенно в другом тактическом ключе. Значит, я думаю, что первый матч в целом, так сказать, видно было, что игроки очень горят желанием играть. Хочу пожелать московскому «Динамо» удачи. Он для меня он тоже не посторонний клуб, поверьте. Поэтому хочу от всей души, чтобы этот клуб был рядом с нами.
В то, что пожелания Валерия Газаева Андрею Кобелеву лично и московскому «Динамо» сбудутся, сейчас верится с большим трудом. Ведь слишком затянулся уже процесс стагнации. Команда не борется ни за что. Трансферная политика невразумительна, да и своих доморощенных ярких игроков, каковым, кстати, был Андрей Кобелев, не наблюдается. Может быть, с его приходом к власти дела в клубе наладятся?
Соображения Игоря Швейцера и участников матча «Динамо-ЦСКА» о ситуации, в которой оказались «Динамовцы». А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Правительства Израиля и Ливана одобрили резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую перемирие между израильскими войсками и группировкой «Хезболлах». Перемирие должно вступить в силу утром в понедельник. Тем не менее, боевые действия на юге Ливана не прекращаются. Израильские ВВС наносили удары по позициям «Хезболлах» и населенным пунктам в Ливане. По данным ливанских властей, убиты по меньшей мере 13 человек. В свою очередь, боевики «Хезболлах» выпустили в воскресенье около 250 ракет по населенным пунктам на севере Израиля. Есть погибшие и раненые. Взрыв в троллейбусе в Тирасполе был совершен преднамеренно и, вероятно, имеет криминальный характер, считает следствие. Тем не менее, версию теракта следователи пока исключают. В результате взрыва погибли 2 человека, 10 получили ранения, 5 в критическом состоянии. В салоне троллейбуса взорвались 2 гранаты. В Кабардино-Балкарии завершилась спецоперация по поиску группы боевиков в пригороде Нальчика. О задержанных не сообщается. На Украине, в городе Краснодон, Луганская область, при взрыве на шахте погибли 6 горняков, 7 получили ранения. Вероятнее всего, произошел взрыв метана. В аэропортах Великобритании по-прежнему царит хаос спустя 4 дня после того, как уровень террористической опасности был поднят до критического. Резкое усиление мер безопасности на авиатранспорте связано с раскрытием заговора, участники которого намеревались взорвать несколько авиалайнеров, следующих из Великобритании. Фидель Кастро в день своего 80-летия сообщил кубинцам, что его здоровье после операции на кишечнике значительно улучшилось, но он все еще далек от выздоровления. На Шри-Ланке тамильские повстанцы опровергли поступившие ранее сообщения о возобновлении мирных переговоров с властями.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
И продолжаем разговор о футболе. Если в России закончился наконец-то первый круг, то в Германии сыгран первый тур нового чемпионата Бундеслиги. Послушайте репортаж нашего корреспондента в этой стране Александра Хавронина.
Последние годы Бундеслига испытывает серьезные финансовые трудности, поэтому многие звезды мирового футбола предпочитают играть в Испании, Италии или Англии. Некоторые злые языки даже утверждают, что немецкое первенство по составу команд и силе игры можно сегодня смело сравнить с голландским или португальским. Вот и в нынешней межсезонье Бундеслигу покинули такие превосходные футболисты, как Балак, Росицкий, Коллер, Зе Роберто и Марселиньо. При этом надежды немецких болельщиков увидеть в новом сезоне кого-то из выдающихся игроков взамен, того же Ван Нистелроя, не оправдались. Главный же вопрос, которым сегодня задается большинство футбольных фанатов Германии, появится ли у Баварии достойная конкуренция в чемпионате. Ведь в прошлом и позапрошлом сезонах мюнхенская команда без особых хлопот завоевала чемпионский титул. Однако в межсезонье Баварию покинули Балак, Зе Роберто и Еремис. Зато пришли бельгиец Ван Бюйтен и, безусловно, один из лучших сегодня немецких нападающих Лукас Подольски. Вот как он прокомментировал свой переход из вылетевшего во вторую лигу Кёльна. «Это было прекрасное время, когда я играл за Кёльн. Здесь прекрасные болельщики и прекрасный стадион. Однако, с чисто спортивной точки зрения, я должен был уйти, так как я не хотел целый год играть во второй лиге. И решил перейти в Баварию. И я рад, что сейчас передо мной стоят новые задачи. Я всегда говорил о том, что при принятии этого решения долго не раздумывал». Капитан сборной Германии, бывший футболист мюнхенской Баварии, а ныне лондонского Челси Михаэль Балак, приветствовал выбор Лукаса Подольски. «Я думаю, что здесь решающую роль сыграло то обстоятельство, что Подольски быстро принял решение о переходе. Я ему желаю всего самого наилучшего в Баварии». У тренера Баварии Феликса Магата звездный состав. Кан в воротах, Лам, Саньоль, Лусиу, Лизаразю, Ван Бюйтен в обороне, Шоль, Карими, Дайслер, Швайнштайгер, Харгривс в полузащите, Макай, Писара, Подольски, Санта-Крус в нападении. Однако сможет ли Шоль или тот же Карими достойно заменить Балака в средней линии поля? Это очень непростой вопрос для Феликса Магата. Вот что он сказал о ходе подготовки команды к чемпионату. «Мы подбирали игроков для основного состава в течение месяца. Но я не уверен, что к сентябрю мы действительно подобрали лучший состав. Кто может стать конкурентом Баварии в борьбе за чемпионский титул? В Германии чаще всего называют три команды – Гамбург, Вердер и Шальке. Гамбург приобрел сильного нападающего Санага из Камеруна, Шальке также форварда датчанина Левин Кранца, однако большинство немецких футбольных журналистов уверено, что наилучшие шансы побороться вместе с Баварией за чемпионство у бременского Вердера. В команде три футболиста, ярко сыгравшие на недавнем чемпионате мира, это Фринкс, Боровский и Клозе. Кроме того, в межсезонье пришел еще один футболист сборной, защитник Мертезакер. Плюс Авамаела, которого также периодически приглашают в сборную Германии.
Александр Хавронин из Германии к началу чемпионата Бундеслиги.
Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта». Мы продолжаем разговор о хоккее, начатый в последней программе «Прессинг» и поддержанной в субботней программе «Час прессы», посвященной спорту. Один из дозвонившихся был опечален вестью о расформировании московского хоккейного «Спартака». Что, Роберт, это действительно конец великого клуба? Я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Васкиричану.
Думаю, что, скорее всего, нет, потому что команда, в которой играли, я уже не буду называть фамилии, потому что все знают фамилии великих хоккеистов, игравших за «Спартак». И вообще сама команда, название клуба, как сейчас модно говорить, бренд, и многие-многие другие факторы позволяют мне сделать вывод, что в конце концов «Спартаку» не дадут утонуть. Ну, возможно, да, возможно, в этом сезоне команда вообще не будет нигде заявлена, потому что сейчас вот на марше решить вопросы невозможно, потому что ну, денег нет пока никаких. Если что-либо будет решено в пользу «Спартака», это, конечно же, будет политическое решение. Это для меня совершенно очевидно, потому что бизнес-решение, оно было, оно как-то вот нарождалось, что ли, но в связи с трагической гибелью Вадима Мелькова, в прошлом финансового директора профессиональной хоккейной лиги, перед самой гибелью он погиб в авиакатастрофе в Иркутском аэропорту несколько недель назад, были определенные надежды, связанные именно с этой личностью, с этим человеком. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. И, в общем-то, субботняя весть о том, что «Спартак» расформировывается, это в значительной степени следствие трагической гибели Вадима Мелькова. Но все-таки, еще раз повторю, думаю, что «Спартаку» до конца не дадут утонуть и, в конце концов, найдут способ поддержать эту команду. Но, возможно, не в этом сезоне, что, в общем-то, не трагично. Вспомним, что и футбольный даже «Спартак» какое-то время один сезон провел в первой лиге, хотя, конечно, несравнимый, там не шла речь о расформировании команды. Все будет решено, и решено, как я уже говорил и повторюсь еще раз, в политической плоскости.
Скажите, Роберт, а принимал ли участие в участи «Спартака», решении участи «Спартака» президент Федерации хоккея России?
Формально да, по крайней мере, какие-то слова он произносил о том, что вот «Спартак», ну не впрямую, что мы будем помогать. И, собственно говоря, если уж быть предельно объективным, что, в общем-то, это не задача федерации решать эти вопросы, а задача спортивного общества «Спартак» или хозяев профессионального хоккейного клуба «Спартак». Сегодня же иные времена. Но он как бы отметился, Третьяк, я имею в виду, что вот мы не должны терять такие славные имена. За эту команду играли великие хоккеисты, в том числе и мои партнеры. Он называл там Якушева, Шадрина, Шалимова. Чтобы закончить тему со «Спартаком», многочисленным болельщиком этой команды, просто надо запастись терпением и дождаться, повторюсь еще раз, в третий раз, политического решения, потому что бизнес-решения у этой проблемы нет. И нет в принципе, потому что «Спартак» лишен главного – недвижимости, того, что у него когда-то было. Как они решат этот вопрос недвижимости, я не знаю. Видимо, будут привлекать спонсоров через, возможно, администрацию президента. И что-нибудь в таком духе, потому что на уровне города этот вопрос точно не решится. Уж слишком цена вопроса большая, примерно как минимум 5-7 миллионов долларов в год. Это такой бюджет, который даже и Москва сегодня может позволить себе по цифрам бюджета. Но все-таки бюджетный процесс, бюджетное законодательство достаточно сложны, поэтому, видимо, придется решать на федеральном уровне. Но хватит о «Спартаке». Поговорим о публикации, которую мы вскользь упомянули в прошлом выпуске «Прессинга». А публикация называется «100 дней Владислава Третьяка. Как мы шли к катастрофе». Публикация вышла в еженедельнике «Футбол-хоккей» и состоит из двух крупных блоков. Один блок – это статья редактора хоккейной части еженедельника, потому что в футбольной части есть свой главный редактор. Вот в хоккейной части Игорь Кокурин. И интервью, которое взял тот же Игорь Кокурин у бывшего генерального директора Федерации хоккея России и профессиональной хоккейной лиги Владимира Шалаева. За 100 дней, которые Третьяк и его команда правят российским хоккеем, произошло несколько очень неприятных событий, которые поставили вообще под вопрос существование хоккейного сообщества в том виде, в котором оно очень сложно и очень противоречиво, но создавалось и пестовалось прежним руководством федерации, Стеблиным в частности, которого все очень сильно ругали, и сейчас есть за что его критиковать. Но, по крайней мере, таких явных ляпов, как новая команда за эти 100 дней, Стеблин, будучи, видимо, более опытным царедворцем и чиновником, не допускал. В чем суть вопроса? Суть вопроса в том, что новая команда получила, как они считают, хотя на самом деле и критики Третьяка говорят, что не мог глава государства им поручить развалить профессиональную лигу, которая давала уже доходы, доходное предприятие, или уничтожить клубный хоккей ради того, чтобы в 2007 году выиграть чемпионат мира в Москве. Это надо делать, выигрывать надо, но не такой ценой. Есть определенные вещи, которые нельзя грани переходить. Какие конкретные претензии? Первое. Партнерство, взаимодействие, совместное дело было заменено администрированием, причем худшего толка. А если уж назвать вещи своими именами, то поборами. За легионера там, 5 миллионов, за легионера-вратаря там, 9 миллионов. Я даже, эти цифры вообще не важны. Возможно, я ошибаюсь на миллион или на два, но суть не в этом. Суть в принципе, что так дела не делаются. Я, в общем-то, могу согласиться с тем, что за участие в чемпионате России, который, по идее, проводит федерация, и у нее основные права. Какие-то деньги федерация должна получить и пустить их на детский хоккей, на сборную, это все правильно. Но заниматься поборами, значит, за то, чтобы под эгидой федерации войти в чемпионат, 5 миллионов рублей, хотя можно было и гораздо большие суммы назначить, но не с каждого клуба собирать, а с лиги, оставить лигу в покое, не нужно было ее разрушать. Это та претензия, которую мы уже озвучили к Третьяку, что не создав нового, не построив рядом новый дом, он разрушил старый, и теперь непонятно, зима надвигается, где жить, образно говоря. Это первая претензия. Вторая претензия. Абсолютное нежелание считаться с интересами партнера. Так вещи в современном мире не делаются. Это та система, которая, может быть, и проходила лет 20 назад. А лет 15 назад мы знаем прекрасно, чем эта система закончилась, с какими последствиями для 300 миллионов граждан бывшего Советского Союза. Так сейчас никто не работает. Значит, надо с людьми договариваться, а не давить на них. А что происходит? В частности, Шалаев рассказывает, я не знал этого, но это было вообще для меня откровением. Хоккейная лига смогла на сезон, который начинался бы. Почему я говорю начинался бы? Потому что регламента до сих пор нет. Неизвестно, начнется ли чемпионат. О «Спартаке» не говорим, он уже не будет участвовать. Остальные 19 команд, как они, по какому регламенту будут играть? Чемпионат пока не ясно, его нет. Одни только разговоры. Так вот, который должен был бы начаться, ну, примерно в сентябре, когда у нас сезон хоккейный начинается. Так вот, они запланировали 13,5 миллионов долларов от продажи телевизионных прав и рекламы. По сравнению с футболом, может быть, и не так много, но для хоккея это очень хорошо. Причем 4 миллиона из этих получит высшая лига, не суперлига, а высшая лига, что вообще как бы уникальный случай, до этого высшая лига вообще ничего не зарабатывала. Но и это не самое удивительное для меня было. Самое удивительное то предложение, которое было сделано Третьяку и его команде, которое они отвергли фактически. Лига, которая фактически зарабатывает эти деньги, она представляет интересы клубов, которые зарабатывают деньги. Федерация сама ничего не зарабатывает. Это общественная организация. Ну, она может заработать, скажем, за счет размещения рекламы на матчах сборной России. Ну, там это копейки вообще. Там больше тратят, чем получают. Так вот, лига предлагала Третьяку и новому руководству федерации следующее распределение доходов 50 на 50. Для примера. Росгосстрахом подписано соглашение на 50 миллионов на 5 лет. Клубам 85% Мутко оставляет, 15% берет федерации, то есть Российскому футбольному союзу. И из этих денег огромное количество мероприятий финансируют. И поля, и детские школы, и многое-многое другое. Но тут 50 на 50, и отказались. То есть принцип такой. Все вокруг мое. Ни с кем считаться не буду. И самое главное, аргументация. Мы боремся за страну. Мы любим свою страну, а все остальные выходят предатели, там, перебежчики, я не знаю, власовцы, кто угодно, хоккейные. Ну, так же не бывает, собственно. Два человека любят свою страну, а остальные ее на дух не переносят. Так получается. Но это же неправда. Но были и другие претензии, которые, кстати сказать, купировались. Например, да, вот о том, что нет до сих пор, ну, на прошлой неделе так было, нет до сих пор главного тренера у сборной. Сейчас он есть, Вячеслав Быков. Но это ничего не решает. И еще один момент. Подписан договор о сотрудничестве, спонсорстве, партнере, я не знаю, как он точно называется, между Федерацией хоккея и Рособоронэкспортом. То есть это мощная организация, посредник при продаже российского вооружения с многомиллиардными оборотами. Но опять-таки не раскрываются цифры. То есть мне такое ощущение, что там финансовая составляющая в этом договоре такая, в общем, довольно микроскопическая. Там больше пиара, потому что нигде не говорится, сколько денег конкретно эта уважаемая организация отдаст федерации на развитие там хоккея, сборных, там еще чего-то и так далее. Все идет к тому, что эти деньги, которые планировали заработать, не будут заработаны. Что они получат от новых спонсоров, тоже непонятно. Чемпионат мира в Москве. Да, кстати сказать, вместе с известием о расформировании, возможном расформировании, наиболее вероятном расформировании «Спартака», пришла еще одна вещь, что Евгений Малкин убежал из Финляндии. То есть не только Третьяк вернул ситуацию администрирования и прочее к 80-м годам, к концу Советского Союза, но и ситуация с хоккеистами пришла к этому, что он из Финляндии взял все, бросил и улетел в Канаду. Такое ощущение было, что я помолодел лет на 16, 17, 18. Помните, когда Федоров, Могильный уезжали? А почему? Потому что тоже не было какой-то четкой логически выстроенной линии поведения, защиты, нападения в отношениях с НХЛ и так далее. Так вот, вернемся к главному. Если все это так и останется, результат, на мой взгляд, будет таков. И это не прогноз, это просто размышление вслух. Никаких дивидендов от того, что разогнали лигу, федерация не получит. Сама она этих денег не поднимет. Что касается новых спонсоров, я ничего не могу сказать. Возможно, они компенсируют эти потери, но как долго они могут тащить такой воз? Большой вопрос. Если с НХЛ договора нет, и вот сейчас вот Малкин бежит, и вообще непонятно, чем это первая ласточка, а потом что будет, никто не знает. И НХЛ выполнит, а если НХЛ угрожает, я вам еще раз говорю, она выполняет свои угрозы, это серьезные ребята, очень серьезные. Если НХЛовцев не будет сборной в Москве в 2007 году на чемпионате, и тут все проиграет. Короче говоря, мне кажется, что уважаемому Владиславу Александровичу пора бы переоценить свои амбиции, привести их в соответствие своими реальными возможностями, войти в диалог, в режим диалога со всеми заинтересованными сторонами, это и клубы, это и господин Шалаев, это и так называемая хоккейная общественность, и пресса, и многие-многие другие люди.
И национальная хоккейная лига.
И национальная хоккейная лига. И как-то найти способ всем вместе выбраться из той ситуации, которая, на мой взгляд, вполне адекватно журналисты еженедельника «Футбол хоккей» назвали катастрофой.
Надеемся, что этот призыв нашего эксперта профессора Роберта Васкевичана возымеет действие, и Федерацию хоккея России не постигнет та печальная участь, которая постигла хоккейный «Спартак».
Интересный, на наш взгляд, анализ работы комментаторов на чемпионатах Европы по плаванию и легкой атлетике предложил в своем телеобозрении Аркадий Раднер.
Две недели подряд, наблюдая за трансляциями чемпионатов Европы по плаванию и легкой атлетике, я постоянно задавался одним и тем же вопросом. Имеют ли комментаторы, 7 дней подряд ведущие репортажи, какую-нибудь стратегию своей работы? Первенство Европы – престижнейшее соревнование. Стать его победителем – большая честь. И нет ничего удивительного, что чемпионы, репортеры воздают все причитающиеся ему хвалебные слова. Кто-то делает спокойно, с достоинством, кто-то азартно, кто-то, опять такое случалось, срываясь на истошный крик. Кстати, манера кричать становится все более модной. Футбольные комментаторы, к примеру, на самых высоких нотах оповещают и об остром моменте, и об ударе поворотом, а уж при забитом голе даже превосходят латиноамериканцев, которые, правда, делают это гораздо более изящно. Тоже скажу и о Николае Озерове. Знаю, что он человек очень требовательный к себе, привыкший к театральной дисциплине, прежде чем вынести на зрительский суд свое знаменитое «гол», долго репетировал. Так что если кричащие, плохо поставленными голосами молодые комментаторы думают, что подражают Озерову, то они серьезно заблуждаются. Надо или отказаться от пугающей телезрителей манеры, или посоветоваться с кем-то, кто может придать этому искусственному выбросу эмоций хотя бы некоторую долю артистичности. Но вернусь к стратегии репортажа. Не знаю, согласитесь ли вы, но мне кажется, что, видя репортажи с европейских чемпионатов, не стоило комментаторам так часто проводить параллели с предстоящими Пекинскими Олимпийскими играми и постоянно делать малоаргументированные прогнозы. Известно, что и в плавании, и в легкой атлетике Европа не лучшая среди других континентов. США, Китай, Австралия, африканские страны в разных видах, на разных дистанциях в состоянии выставить олимпийцев, превосходящих европейцев, в том числе и российских спортсменов. Повторю, победа на первенстве континента самодостаточна. Это великая честь для спортсмена его страны, и она совершенно не требует дополнительного подкрепления ссылками на прекрасные шансы нового чемпиона на предстоящей Олимпиаде. Не замечают, что ли, комментаторы стоящих в кадре цифр мировых рекордов, так было на плавании, или рекордов европейских, как это было на легкой атлетике, и сравнение этих рекордов с застывшими цифрами, которые зафиксировали результат победителя, чаще всего его победу только принижают. В принципе, выбранные стратегии рассматривать прошедшие европейские чемпионаты как серьезную проверку сил перед грядущей Олимпиадой абсолютно правильно. Но надо знать, когда стоит решиться на сверхоптимистический прогноз, а когда лучше воздержаться. Есть ведь возможность спокойного, неторопливого разбора ситуации. И в том случае, когда победитель показал высокое время, и когда результат очень далек от рекордного. Здесь, кстати, стоит еще отметить, что показанные на экране европейские легкоатлетические рекорды заметно уступают мировым. Так вот, на мой взгляд, воздав должное победителю, комментатор вправе заговорить о его олимпийских перспективах, то сделать это с цифрами, с убедительной мотивацией, за счет чего может значительно улучшить свои результаты российский спортсмен, победивший нынешним летом, чтобы добиться олимпийского успеха. Или доказать обратное, что в Пекине по каким-либо причинам ждет неминуемый провал тех, кто в мировом рейтинге лучших легкоатлетов и пловцов стоит сегодня выше отличившегося на европейском чемпионате. Вот это и есть истинное комментаторское искусство, о котором мы много говорим, и информировать о случившемся, и по достоинству, спокойно оценить шансы российского спортсмена, который сегодняшней победой так тебя растрогал. Чтобы не быть голословным, два примера. Стоило ли заявлять, что ставший вторым на 100-метровке Андрей Епишин, установив скромный по современным меркам рекорд России 10,1 секунды, тем самым ворвался в когорту сильнейших спринтеров мира? Или, воздав должное Роману Слуднову, действительно выдающемуся брасисту, высоко оценить его олимпийские шансы, а через минуту сообщить зрителям, что днями раньше американец проплыл ту же дистанцию на 2 секунды лучше? У меня складывается впечатление, что телевизионная картинка, насыщенная исчерпывающей графической информацией, уже воспитала сотни внимательных, грамотных зрителей, и они сами могут прекрасно определять, какова цена этой победы, если проецировать ее на предстоящую Олимпиаду. Но это не значит, конечно, что искусством анализа, которое дано лишь малому числу спортивных комментаторов России, вовсе не стоит овладевать и другим. В одном обозрении я призывал вас во время телетрансляции больше доверять своим глазам. У вас есть возможность последовать этой рекомендации на будущей неделе, когда канал «Спорт» будет транслировать первенство мира по легкой атлетике среди юниоров. Причем проходит он в Пекине. Присмотритесь к молодым спортсменам, теперь уже из всех стран мира. Сравните результаты победителей с мировыми рекордами, которые наверняка появятся на телеэкране. Вполне вероятно, без помощи комментаторов вам удастся определить, кто из этих молодых людей сможет блеснуть на Олимпийских играх уже через 2 года.
Это был Аркадий Ратнер, а программу мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. Официально завершился первый круг чемпионата России. Лидирует в нем ЦСКА, в активе которого после победы в гостях над «Динамо» 3-2 стало 31 очко. С таким же счетом московский «Спартак» выиграл дома у «Крыльев Советов» и тоже набрал 31 очко, но он уступает ЦСКА по дополнительным показателям. Третий результат по итогам первой половины чемпионата с 28 очками занимает дебютант премьер-лиги «Спартак» из Нальчика, уступивший в 15-м туре во Владивостоке другому дебютанту «Лучу энергии» 0-1. В остальных матчах тура были следующие результаты. Томь-Зенит 2-2, Сатурн-футбольный клуб Москва 1-1, Шинник-Торпедо тоже 1-1 и Амкар-Рубин 0-0. Во втором туре французского чемпионата из 8 матчей 5 завершились в ничью. Счет 1-1 был в матчах Лион-Тулуза, Ницца-Нант и Сашо-Ассер, 2-2 во встрече Труа-Люман и 0-0 в игре Валансьен-Пари-Сен-Жермен. Монако на своем поле уступил Сент-Этьена 1-2, Лорьян также дома проиграл Бордо 0-1, Нанси одержал домашнюю победу над Седаном 3-1. Чемпионат немецкой Бундеслиги начался в пятницу с победы действующего чемпиона страны Баварии над Боруссией из Дортмунда 2-0. В субботу Нюрнберг на выезде добился крупной победы над Штутгартом 3-0, один из голов на счету россиянина Ивана Саенко. Результаты некоторых других матчей первого тура. Байер Альмания 3-0, Шальке 0-4, Айнтрахт 1-1, Гамбург Армения тоже 1-1. Обладателем Суперкубка Англии стал Ливерпуль, обыгравший в Кардиффе Челси 2-1. У Ливерпуля отличились Йон Арне Риисе и Питер Крауч, а в составе Челси единственный гол забил Андрей Шевченко. Теннис. Россиянка Елена Дементьева вышла в финал турнира в Лос-Анджелесе. В полуфинальном поединке она одержала победу над другой российской теннисисткой Марией Шараповой 7-5, 6-2. В главном матче Дементьева встретится с Еленой Янковичей из Сербии и Черногории, обыгравшей в полуфинале американку Серену Уильямс 6-4, 6-3. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер будет защищать свой титул в финале соревнований в Торонто. В полуфинале он взял верх над чилийцем Фернандо Гонсалесом 6-1, 5-7, 6-3. Другим финалистом стал француз Ришар Гаске, одолевший британца Энди Мюррея 6-2, 7-5. Волейбол. В предпоследнем туре группового этапа мировой лиги мужская сборная России встречается с командой Франции. Первый матч в субботу завершился победой россиян 3-0. Таким образом, после 9 сыгранных встреч сборная России набрала 17 очков, Франция 15. Столько же имеет и итальянская команда, дважды обыгравшая на этой неделе китайскую с одинаковым счетом 3-0, но она провела на матч больше. Водное поло. В китайском городе Таньцзинь завершился розыгрыш Кубка мира среди женских команд. Обладательницами почетного трофея стали представительницы Австралии, обыгравшие в финале итальянок 10-6. В матче за третье место сборная России с минимальным перевесом 9-8 добилась победы над командой США. Легкая атлетика. В заключительный день чемпионата Европы в Гетеборге были разыграны 11 комплектов наград. У мужчин победителями стали итальянец Стефано Бальдини в марафонском забеге, Александр Авербух из Израиля в прыжках с шестом, Брам Сом из Голландии в беге на 800 метров, испанец Хесус Испания в беге на 5000 метров, сборная Великобритании, которая выиграла эстафету 4 по 100 метров, и команда Франции, победившая в эстафете 4 по 400 метров. У женщин из 5 видов программы в 4 победили россиянки. В прыжках в длину первой стала Людмила Колчанова, в беге на 1500 метров Татьяна Тымашова, и россиянки выиграли обе эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров. В метании копья лучше стала Штеффи Нериус из Германии. В общем зачете первое место одержала сборная России, у которой 34 медали, 12 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. Второе место заняла немецкая команда, 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. И третье сборная Белоруссии, 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Вы слушали 584-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.